Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается украинских событий. Они только что обогатились новым сюжетом. Власти разогнали Майдан. Причем разогнали его в довольно жесткой форме. Разогнали...
По-российски.
Ну, они его разогнали по-российски. То есть, если бы такой Майдан был в России, то его разгоняли бы, ну, только не в какой-то там 31-й день, вот, или там 7-й день, а в первый же день. И вот именно таким способом, причем, я уверен, с еще большими жертвами. Там говорят о 7 госпитализированных, еще 30 обратившихся за помощью, спецподразделение «Беркут», которое у нас, в общем-то, присутствует на всех митингах оппозиции в российском варианте всегда, вот, и везде, и, так сказать, активно действует, что мы, собственно, видели 6 мая прошлого года.
Только у нас называется ОМОН.
Да, только у нас он называется ОМОНом, так сказать, еще в горбачевских времен. И так как-то свою репутацию Держиморд поддерживает. Вот. Но на Украине, в общем-то, ввиду того, что это все-таки парламентская, а не президентская республика, там свобода собраний как-то оценивается иначе. То есть люди действительно... Оценивается до сих пор, потому что на завтра, насколько я понимаю, объявлена украинская вечь. Тут вот сюжеты и события очень сильно совпадают. У нас тоже происходили вечи народные, народные вечи там на Украине. Но так или иначе, о попытках какого-то разгона этого вечи пока речи не идет. Не говоря уже о том, что никто... не спрашивать ни у кого уведомления для того, чтобы на нем собраться. Вот, просто извещают о том, что вечер будет там-то. Вот и все. Вот, в этом состоит весь законодательный акт со стороны оппозиции, что само по себе является значительной разницей в сравнении с Россией. Ну и, конечно, то, что для России является банальностью, потому что у нас, в общем, полицейский режим в живом виде, для Украины это в новинку. Ну, более-менее в новинку. Во всяком случае, когда происходила оранжевая революция, то там, насколько я помню, никаких майданов не разгоняли. Было несколько попыток сейчас там серьезных или несерьезных, или трудно, захвата дома правительства или демонстрации захвата этого правительства. Ну, там полиция сняла нападавших, но, в общем, какого-то жесткого разгона, вот типа того, что произошло сейчас, конечно, не было. В том, что и поэтому на Украине, конечно, события развиваются немножко иначе, чем они развивались бы в России, уже дают по этому поводу разительный контраст с тем, что происходит у нас.
Так у нас передача на самом деле, хотелось бы вернуться, собственно, к теме конфликта. Угу. Что происходит и почему, и самое главное, а наше дело какое? Угу. Наше дело какое? Потому что средства массовой информации, все многочисленные, так сказать, проправительственные, а также и оппозиционные, и также благосферы, почему-то занялись абсолютно неблагодарной вещью, обсуждение вопроса, что Украине и украинскому народу выгоднее. Выгоднее присоединиться к Европейскому Союзу или выгоднее присоединиться к таможенному союзу с Украиной, Казахстаном и Белоруссией. И вот на эту тему говорили, что одной категории людей выгодно то, другой категории трудно это. И было поразительно слушать, что никто не обсуждал вопрос, а нам, как российскому народу, что вообще выгодно и что интересы, и в чем заключается наш интерес. А так как тема обсуждения была не открытие виз, или культурный обмен, или какой-то политический союз, даже военный союз, а в основном обсуждался вопрос о таможенных пошлинных преференциях тех или иных товаропроизводителей, то хотелось бы понять, а в нашей, собственно, сфере, в нашей политике, насколько присутствует, так сказать, наша польза, и мы насколько адекватно ведем себя в этой ситуации. Начну с простенького. Когда Путин заявил о том, что в течение нескольких лет наши преференции Украине по газу привели к тому, что мы потеряли 10 миллиардов долларов, вообще-то после этого дела надо ставить точку, приглашать Следственный комитет, прокуратуру, арестовывать Путина, Медведева и всех, кто отвечает за упущенную выгоду, а также руководителей Газпрома, и сажать их в тюрьму пожизненно за такую сумму, потому что 10 миллиардов долларов, упущенные выгоды «Газпрому», казенной компании, на секундочку, это не что иное, как растрата, государственное преступление, так как ни назови, так сказать, это нанесение колоссального экономического урона стране. И кто его, собственно, уполномачивал, так сказать, украинцам или Украине, или «Нафтогазу», или кому там прочее, отдавать 10 миллиардов долларов? И, собственно, зачем это было сделано? И никакая Государственная Дума, которая отвечает за финансы страны, никакой Совет Федерации, никакая счетная комиссия, так сказать, эту цифру не подтверждает, никто ее не анализировал. Но если он сам заявляет о том, что 10 миллиардов он профукал, то это на самом деле страшное преступление. Вообще, когда мы говорим о таможенных пошлинах, которые являются основным инструментом защиты рынка и развития собственного рынка, существует такая, ну, по меньшей мере, можно поделить на три категории. Это запретительные пошлины, то есть пошлины, которые вводятся достаточно большие по своим величинам, ради того, чтобы защитить собственный рынок и не допустить на собственный рынок того или иного товара. Обычные пошлины, которые выполняют функцию, так сказать, обычного регулирования рынка, являются взаимными для многих стран, фактически перезачитываемые. Они носят какую-то разумную величину. И поощрительные пошлины, которые сводятся до нуля. Потому что когда что-то нужно, чтобы твои бизнесмены, твоя промышленность закупала бы что-то, чего ты сам не производишь, и тебе нужно, чтобы это закупали, потому что это развивает экономику твоей страны. И тогда будет это пошлина. Ну, элементарным примером, так сказать, вот в легкой промышленности, по-моему, этот пример я уже приводил, но хотел бы привести его еще раз, это ситуация с закупкой хлопка. У нас в стране в силу географических причин, климатических причин, хлопок мы не производим. И вот для того, чтобы хлопок произрастал и формировался, нужно сколько-то солнечных дней в течение года, что характерно для Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, для Египта, например, Турции, то есть для южных стран. Индии, там можно хлопок производить. У нас, хоть ты тут тресни, даже в самых наших южных районах, хлопок ты не произведешь. А если произведешь, то такого качества, что его в легкую промышленность запускать нельзя. Абсолютно понятно вытекает из этого, что если ты собираешься поддерживать свою легкую промышленность, а это желание у любой страны, у любой экономики, пошлина на закупку хлопка должна быть равна нулю. Потому что ты получаешь потом добавочную стоимость, что ты покупаешь по той цене, по которой продает, предположим, Узбекистан или, предположим, Туркмения, и потом ты наворачиваешь на этот хлопок на уровне пряжи, ниток, готовых изделий, торговли, ритейла, так сказать, вот всех этих вещей ты всюду собираешь налог и получаешь от этого прибыль. И чем дешевле твоя фабрика в Иваново или где-то там в Шуе закупает хлопок, тем лучше. У нас в стране ситуация не такая. У нас на хлопок есть большая пошлина. Что говорит о том, что наше правительство преступники экономические. Они поступают против экономических теорий. Пример второй, который из той же легкой промышленности, связанный с той же самой пряжей, с той же самой темой. Это оборудование, на котором ты чешешь этот хлопок, на котором ты делаешь нитки, на которые ты делаешь предельные. Это оборудование, это металл. Надо сказать, что есть мировой лидер производства этого оборудования. Это Италия. Итальянские станки самые знаменитые. Они захватили этот рынок, устойчиво его держат. И что было бы нормальным, если бы ты закупал итальянские машины или с нулевой таможней, или с нормальной таможней, не с запретительной. У нас закупка итальянского оборудования носит запретительный характер. Я не буду наших слушателей отягощать цифрами, они как бы у меня есть, но это там на разные виды машин разные стоимости, но тем не менее пошлины носят запретительный характер. У нас есть теоретическая возможность делать, я говорю о теоретической возможности, теоретическая возможность существует, изготавливать такие же машины, как и итальянские. Через какое-то время, вложив деньги в неокровские работы, заплатив какие-то бюджетные средства, в принципе, страна может производить машины, сравнимые по качеству с итальянскими, а может быть, через 25 лет и мы произойдем эти машины. Но для этого нужно производить эту работу, которая не производится. Значит, в этой ситуации запретительные пошлины, они не имеют никакого смысла. Если ты не собираешься, возьми нормальную, среднюю пошлину для этих самых машин и оставь теоретическую лазейку, что при таких пошлинах все-таки наши светлые умы, инженеры, неокровцы, научные работники. А у нас существуют институты легкой промышленности, которые, и тяжелой промышленности, которые производят эти станки, чтобы они как-то развивались. И в этой ситуации средний уровень пошлины был бы как раз нормальным. Что же касается, опять же, это второе преступление государства, которое она не выполняет. Она поставила запретительные пошлины. То есть купить итальянское современное оборудование, которое является лидером во всем мире, невозможно. В то время как готовые изделия, которые производят Китай, Турция, Малайзия, Индонезия, черти чего там, чего не придумаешь, на готовые изделия пошлина равна нулю. Таким способом мы поощряем ввоз готовых изделий, чулочно-носочных, скажем так, вот для упрощения ситуации, чулки и носки, мы такая стимулирующую пошлину вкручиваем для готовых изделий. У нас по этой причине легкая промышленность, которая в Советском Союзе, я беру Россию как 80% Советского Союза, но в Советском Союзе, я точно знаю цифру, было занято 1,5 миллиона человек. Работающих людей. Это если с пенсионерами и с детьми, которые еще маленькими, это было порядка 3 миллионов населения, то есть 1% населения был занят в легкой промышленности, по большому счету. И это было абсолютно нормально. Люди зарабатывали деньги, платили налоги. Так, как бы ситуация она развивалась со своими достоинствами, недостатками, с провалами, с достижениями. Но это была работающая отрасль. Вот таких примеров, как легкая промышленность, их можно привести очень много. Например, если машины мы производим, автомашины, Жигули, пусть они плохонькие, пусть они какие-то есть, но они в определенной ценовой группе. И таможня на эту группу машин вполне можно установить даже запретительную. И сказать, что мы машины такого же класса, дешевые модели южнокорейского производства, дешевые модели французского производства, не ввозить в страну. Элитные марки мы переплюнуть не можем. Мы их не производим просто. Там можно ставить среднюю пошлину. И так далее, и так далее. По любому виду промышленности, по любому виду деятельности можно говорить до бесконечности. Какие виды продукции? Это тема сложная, тема богатая, требующая познаний. Как известно, еще Дизраэль, великий премьер-министр Великобритании, на вопрос о том, что бы вы нам посоветовали, когда его спросили молодые экономисты, позвав его в ресторан, напоивши, накормивши, так сказать, его от пуза, он уже был старый, так сказать, и он произнес великую фразу. Я могу вам дать совет молодым экономистам. Изучайте тарифы. Изучайте тарифы. Это действительно мудрый совет. Вот дьявол в государственной деятельности, он заключается именно в этой мелочности. Мелочи, казалось бы. И вот когда мы говорим об интересах нашей страны, они заключаются в том, чтобы в Кремле, в Министерстве экономики, в Министерстве торговли, в таможенном комитете и в соответствующих структурах в Государственной Думе сидели люди, которые понимают, зачем они поднимают тариф, опускают тариф таможенный. Это равно как и на вывоз, точно такая же ситуация. Мы можем стимулировать наши экспортные отрасли, а можем запрещать. Значит, существуют страны, которые ведут правильную политику, существуют, которые ведут неправильную политику. Для меня, например, большой загадкой является, почему Узбекистан фактически запрещает вывоз фруктов и овощей из страны, подрывая собственную экономику. Но по этой причине большинство разумных людей и понимают, что Каримов козел несусветный, и все ждут, не ждут, когда он помрет, или его сожрет собственная дочка, или там, я не знаю, какой-то у него там раскол в семье. Значит, это неправильное его действие, что он запрещает экспорт из собственной страны фруктов и овощей, та отрасль, которая могла бы конкурировать на рынке, тем более колоссальный рынок сбыта в виде России существует рядом. И России было бы хорошо, если бы фрукты и овощи шли из Узбекистана. И узбекам было бы хорошо. Но сидит конкретный тиран, который запрещает это. Также и наше руководство в Кремле занято под подобными глупостями, примеры которых я привел. Их, этих глупостей на самом деле гораздо больше. И вот интерес России в взаимоотношении и с Украиной, и с Евросоюзом, и с американцами, и с нашими азиатскими партнерами в виде Китая и Индии заключается именно в грамотном применении таможенной политики. Она должна полностью, полностью соответствовать интересам нашей нации. Нашей. А при этом перейдет Украина туда или сюда, честно говоря, это будет зависеть на самом деле даже не от факта подписания того или иного документа, а именно от политики, которую выполнять будет то или иное руководство Украины. И насколько удачно они будут применять, это их народ должен с них спрашивать. Ты удачно применяешь тарифы или ты неудачно применяешь тарифы? А мы должны со своей стороны, как русская нация, должны спрашивать у наших властителей, правильно вы применяете таможенные барьеры, так сказать, и ставки, или неправильно, от нуля до бесконечности. Mm-hmm. Вот вся эта ситуация с Украиной говорит мне о том, что забота нас отвлекают. Отвлекают какой-то ерундой и ставят ложные цели. Мы должны за украинцев, видите ли, принимать, в какой союз им вступить и какую систему таможенных платежей или там нетаможенных платежей так и делать. Это неправильно. Вот у меня как бы гневная филиппика на этот счет.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, вопрос Украины, как и вопрос Беларуси, впрочем, это вопросы политизированные хотя бы уже потому, что исторически это части России. В общем, их можно называть разными государствами, их можно там, так сказать, различные политические комбинации говорить, но тысячелетняя история государства говорит о том, что это, в общем-то, его составные части, это фактически одна нация, которая была искусственно разделена еще в советское время, разделена, кстати, из политических соображений на вот эти вот псевдореспублики. А сейчас эти псевдореспублики обрели некую реальность и, соответственно, ведут каждый по-своему, так сказать, некую свою политику, которое нынешнее руководство пытается преодолеть теми силами, которыми она способна преодолеть. И преодолеть причем почему? Есть политический интерес, который я только что сказал, но есть и интерес экономический, потому что все то, на что зиждется современное российское государство, так или иначе было создано в советский период. И это было создано, в общем-то, в стране, которая была единой, у нее было.
У нас просто цеха одного завода, одни располагались в Украине, другие в России. И они друг без друга жить не могут. Это и является. Какой смысл вводить таможенные пошлины, заградительные, когда ты работаешь на одном заводе между двумя цехами? Ну это же полный нонсенс.
Нет, ну это старый и давний вопрос, старый, которому уже 20 лет. Вот, что делать с одним заводом, которого разделили, так сказать, на несколько частей. Я бы брал даже не трубы, а, например, такой стратегический вопрос, как завод «Южмаш», который производил ракеты «Воевода», которые были, собственно, страхом американской противоракетной обороны, и которые теперь эти ракеты для России не производят. Россия аналогичные ракеты тоже не производит, хотя уже не один раз я слышал о том, что вот мы сейчас соберемся. И, значит, аналог «Воеводы», значит, где-то создадим. И в результате, так сказать, естественно, страдает и стратегическая безопасность России, если мы говорим об интересах России. Но что касается вот данных отношений с Украиной, то, конечно, вопрос в том, по каким ценам, по каким пошлинам принимать украинскую продукцию, он, в общем-то, дифференцируется, потому что есть, ты совершенно верно сказал, что пошлина — это не некая общая вещь, такой общий молот, который ударяет по всему, а зависит от того, что за продукция производится на каком заводе.
Если, например, и это, кстати, может меняться во времени.
Это может меняться во времени.
Корректироваться во времени.
Если, например,
сегодня выгодно это, а завтра выгодно это. И надо поступать каждый раз, как тебе выгодно.
Безусловно. Если, например, трубу производит некое украинское предприятие, которое сейчас снабжает ими, допустим, или снабжало, да, так сказать, все эти газопроводы и прочие, так сказать, стройки, это значит, это, что там в советское время был построен, это не Украина сама создала, так сказать, был построен завод труб большого диаметра, было загружено оборудование, скорее всего, в Германии.
Есть конкретный пример, Валер. Вот, мы богаты газом, а украинские заводы богаты производством азотных удобрений, которые газ потребляют, ну, как хлеб. То есть нужно колоссальное количество газа для того, чтобы провести тонну азотных удобрений, которые нужны, опять же, в России, для того, чтобы у нас урожайность повысить. И в этой ситуации вообще применим толлинг на самом деле. То есть на давальческом сырье мы могли бы давать заводам, производящим азотные удобрения, свой газ. Они перерабатывают, выпускают азотные удобрения и возвращают нам в виде вообще беспошлинных вещей, как будто это наша собственность. Обратно. И мы эти удобрения вносим в почву и получаем, так сказать, рост. Причем это особо существенно для животноводства, для там, где нужны большие вершки, а не корешки. То есть это как там кукуруза, зерно и прочего, так сказать, для животноводства. Это абсолютно зависимая процедура. И ее надо делать, невзирая на то, что существует Европа, Соединенные Штаты, не существует. Это выгодно нам, это выгодно украинцам, это выгодно нашему сельскому хозяйству, это выгодно их производителям азотных удобрений. И поступать надо, как выгодно России.
Не, ну это все так. Я единственное, что хотел бы к этому добавить, может быть, возразить отчасти, это то, что Украина на сегодняшний день является полем боя. Она является полем боя давно, фактически все 20 лет. Вот это вот разделение государства. И является потому, что я прекрасно помню еще с начала 90-х годов, когда еще только шел раздел Советского Союза, его никто еще не воспринимал всерьез, для американской политики было существенно, останется Россия связанная с Украиной или нет. Вот именно с Украиной. То есть для нее Украина была каким-то таким краеугольным камнем, вытащив который из Советского Союза, можно было надеяться, что он никогда не возродится.
Насколько было... Валер, европейцы по этой части, они последовательно себя ведут. Они хотят прихапать Украину. Они это говорят текстами, они это подтверждают, готовы какие-то, если даже не давать деньги, то пообещать деньги. Они выполняют эту работу.
Понимаешь, самое смешное, я думаю, в том, что украинцы, как раз европейцы, вряд ли, европейцы, если мы имеем в виду Объединенную Европу, они вряд ли хотят прихапать Украину. Вот, по нескольким причинам. Одна из них, пожалуй, самая главная, состоит в том, что Украина, будучи оторванной от России, с которой у нее были масса торговых и вообще производственных связей, она сама по себе крайне мало жизнеспособна. То есть, в общем-то, разрыв...
Это их устраивает.
Равнозначно.
Это их устраивает.
Совсем. Потому что если ее взять в Европейский Союз...
А вот... Нет, они не берут в Европейский Союз.
Я понимаю.
Обрати внимание. Нет, они говорят, ты подпиши с нами ассоциацию, да, мы будем тебе диктовать вот эти вот свои вещи, связанные с тарифами, включая тарифы в ЖКХ, а в Европейский Союз они на шею себе вешать не хотят.
Ну да.
Это их принципиальная позиция. Они с этой позиции они так и действуют.
Безусловно, нет. Именно поэтому я и говорю, что в Европу, в Украину принимать никто не хочет, потому что распространенная европейская шутка состоит в том, что Украина в нее примут после Турции. Поскольку Турция уже 50 лет является ассоциированным членом европейского сообщества и до сих пор не может добиться, чтобы ее туда приняли, вот, то понятно, что это вопрос, который отложен на никогда. Вот. Но за этим всем стоит американский интерес, который выражен вот в этой геополитической мысли, которая царствует еще с начала 90-х годов, которая жива по сей день, и в которой на Европу оказывается достаточно серьезное давление. Вот. Причем давление политическое со стороны руководства Евросоюза, это да. Но кроме того и давление совершенно конкретное со стороны Польши. Там и на сегодняшний день активный союзник Соединенных Штатов в Европе, это Польша. Вот, потому что фактически есть...
Сама по себе страна тоже деструктивная, так же, как и Штаты в этом вопросе.
Да, но...
Их позиция польская, она чаще всего носит деструктивный характер, так же, как и американский.
Да, но она носит по совершенно сознательной причине, потому что, в общем, фактически в обмен на такую безусловную поддержку Соединенных Штатов, Польша была обещана с их стороны поддержка восстановлению, как это там называется, исторического польского государства. То есть Польша от моря до моря. А фактически санитарного кордона против России. То есть вот старая теория Лорда Керзона, обоснованная в новом виде. И Польша именно поэтому понимает, что если Украину удастся оторвать и таким образом приинтегрировать каким-то образом не вообще в Европейский Союз, а именно конкретно в Польшу. Вот это воссоздание той самой стародавней польской идеи, ради которой Польша на сегодняшний день готова бороться, в частности, и своих шкурных интересов. Потому что Лиссабонский договор, который заменил несостоявшуюся европейскую конституцию, как раз предполагает, что страны, в зависимости от их территории и населения, являются большим весом, обладают в этом Европейском Союзе, чем все другие, и, соответственно, имеют право на большую долю, если угодно, общеевропейского пирога. Я думаю, что эта перспектива крайне мало радует Германию, хотя она фактически оккупированная страна и выполняет, в общем, то, что ей скажет Вашингтон, но выполняет, как мы видим по вот этим вот украинским делам, довольно лениво. Вот. А уж такие страны, как Франция или Италия, вообще демонстративно как бы самоустранились от этого процесса, ну, на большом как бы дипломатическом уровне, так как бы вроде бы сообщают свою общую поддержку, но не вкладывает в это дело абсолютно ничего, потому что в конечном счете это действительно вопрос денег. Другое дело, что в этом вопросе денег, скажем, Россия, будь эта ситуация совершенно нейтрально политически, должна была бы поступать именно так, как ты говоришь, с точки зрения таможенных пошлин. То есть даже ассоциация Украины с ЕС через вот это вот соглашение об ассоциированном членстве, оно вовсе не значит, что, например, подержанные автомобили, которых Россия всеми силами старается запретить ввоз к себе, они вдруг потоком плынут через Украину в Россию. На нее вполне возможно ввести дифференцированную пошлину, например, в отличие, да, например, от тех же труб или от того же газового вопроса, который может быть решен совершенно отдельно. Тут никто не обязывает применять ко всем абсолютно единый таможенный режим. Но в том-то и фокус, что Путин старается напугать, скажем так, Украину тем, что эти таможенные пошлины будут ввинчены абсолютно на все. Вот. А если абсолютно на все, то фактически разорвутся эти производственные связи. Их компенсировать на сегодняшний день или в ближайшем будущем Украине действительно нечем.
Просто физически. Да и нам тоже.
Ну как сказать нам тоже? Нам тоже, наверное, отчасти. Потому что поскольку, так сказать, кремлевское руководство отчетливо сидит на газовой трубе, нагребят себе несметные миллиарды,
за которые... Это да, но существуют миллионы человек, которые работают в кооперации с украинскими предприятиями. Да. И введение запретительных пошлин приведет к банкротству и наших предприятий.
Да, совершенно верно. Но поскольку задача-то, в общем, не с точки зрения Путина и компании и не стоит в том, чтобы сохранить эти предприятия, они уже угробили немало отраслей промышленности. И добавить к ним еще одну, в общем-то, для них это ничего не значит. Они главная это труба. Вот. И поэтому в этом смысле они просто осуществляют политическое давление. Это совершенно очевидно через вопрос вот этих вот таможенных пошлин, от которых Украина действительно, будучи она ассоциированной в ЕС, с точки зрения Европы мало что получит, и это факт. Вот, Европа и поэтому ничего не обещает. Да и что она, собственно, может обещать? Ну, кредит МВФ 1 миллиард долларов. Вот. Или евро. Это не принципиально. При потребности в 165 миллиардов для того, чтобы, так сказать, переориентировать, скажем так, украинскую промышленность на западные стандарты, что вовсе не значит, что они после этого начнут быть активным поставщиком Западной Европы или Европы вообще, а просто как бы получит возможность что-то сказать в этом процессе. И то их будут жестко выдавливать там конкурентным методом, потому что совершенно понятно, что Европе не надо, чтобы у них появлялся лишний конкурент уже за бортом. Поэтому здесь, как бы, сколько бы ни говорить о таможенных пошлинах и тарифах, этот вопрос политизирован, да, мягко говоря. То есть он политизирован до такой степени, что речь идет о том, кто кого и какими именно силами заставит перетянуться на свою сторону. Европа в данный момент давит политически. То есть фактически все майданы, насколько вот мне известно по ситуации на Украине, они вещи так или иначе проплачены. Вот. Ну, это естественно, потому что масса людей, она просто так вот не соберется в украинском состоянии дел на площади и не будет просто там сидеть сутками. Ее надо там содержать, ее надо кормить. Для этого нужно какое-то бабло. Ну, не Юлия же Тимошенко там из своих арестованных миллиардов будет их кормить. Хотя, может быть, даже ей бы и хотелось это сделать. Хотя я думаю, что немножко вряд ли. Но тем не менее. Значит, кто-то должен в это инвестироваться. Скорее всего, это инвестируется вот Европа через американское влияние. Ну а то, что это носит такой таможенный аспект, это, скорее всего, прикрытие для, в общем-то, очевидно, политической ситуации.
Мне, честно говоря, как национал-патриоту глубоко начхать на, так сказать, мотивы поведения Соединенных Штатов, Европы и даже на поведение украинской элиты. Я здесь усматриваю, так сказать, нашу позицию и наши интересы. Они для меня, так как говоришь, абсолютно тоже понятны. Страна 45 миллионов человек со славянским населением, со знанием русского языка, тесно связанная с экономикой нашей страны на данном этапе и в дальнейшем, обладающая Крымом как курортной зоной. Это сладкий кусок для взаимодействия. Абсолютно нормального, добрососедского, хорошего, экономического, взаимовыгодного взаимодействия. И здесь действительно поле битвы. Это поле битвы, оно серьезное, оно многотриллионное, так сказать, по деньгам. И на это поле битвы, мы выходим с Кремлем, которого представляет варьё. Мы выходим на это поле битвы, так сказать, с судами, которые подчинены исполнительной власти. На это поле битвы мы выходим со средством массовой информации, которые правы и неправы, так сказать, начинают опять работать на Кремль, так сказать, и подтягивать независимо от того, что они происходят. И когда ты говоришь о проплаченности со стороны западников, платят они или не платят, мне начхать. Если у них деньги лишние, пусть платят. Но я глубоко убежден, что многие украинцы выходят искренне на этот Майдан. И не по причине того, что любят Евросоюз. И не по причине, что они любят американцев. Они боятся Кремля. И боятся обоснованно, потому что и они опять же угадали, когда Янукович со своим Беркутом разогнали Майдан, то он поступил как раз вот так, как делают в Кремле. Они получили лишнее доказательство, что эти люди уроды, в суде ничего не добьешься, в средствах массовой информации невозможно, на представительную власть наплевать. И это аргумент работает против нас, против наших интересов. Здесь уже я говорю против интересов нации. До тех пор, пока мы в Кремле будем терпеть этих уродов, жуликов, самодержцев, так, идиотов в плане проведения экономической ситуации, наши позиции в борьбе за перетягивание симпатии рядовых украинцев, они убогие, эти позиции. Мы не можем их отстоять. Вот наша передача, я надеюсь, на Украине слушают и понимают, что наши интересы дружить, взаимодействовать, взаимовыгодно, понимать друг друга. Мы не несем ответственность за Путина, мы его ненавидим так же, как и вы. Мы не несем ответственность за его воровство, за его дурость, за его газовую политику, которая приводит вообще не пойми к чему, причем даже не знаешь, когда эта змея сама себя за хвост кусает ядовитыми зубами. Вот эта ситуация, она мне понятна. О том, что при этом какие-то политические силы проевропейские что-то проплатили на Майдане, может, проплатили, является существенным. На мой взгляд, вторично. Первично, что мы на эту битву за Украину, за симпатии украинцев, выходим с маской, эта маска, вот эта кремлевская маска на лице России, это уродливая маска. Это маска ужаса, масса жулика, рецидивиста, так сказать, убийцы. Вот, и у нас позиция, поэтому слабая. И это плохо, на самом деле. Мы чувствуем себя убого в этой битве.
Ну, это безусловно, потому что с той Россией, которая есть, объединяться по доброй воле никто не хочет, это понятно. Потому что первые...
Даже за деньги не хотят, вот что ужасно. Им обещают какие-то деньги, а они говорят, не оставьте деньги у себя, мы будем там затягивать. Они откровенно говорят, мы лучше затянем пояса. Может быть, они наивны немножко, и может, они там переоценивают свои способности, но слова не произносятся. Мы лучше затянем пояса, но с вами не будем никогда.
Ну, это совершенно естественная и разумная позиция, и именно поэтому события на Украине развиваются по такому сценарию, а не по-другому. И ни Путин, ни кто из его пристав существенно повлиять на нее не могут. Они могут ее напугать очень сильно, и возможно даже исполнить...
Чем они и занимаются.
Чем они и занимаются, и возможно даже исполнить эти угрозы. Но по сути дела другого аргументария, вот такого, при котором бы хотелось бы вступить в союз с Россией, у них по существу нет. Вот. И это, собственно, вот и есть итог и порождение той ситуации, которая происходит сейчас на Украине.